Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
Я Константин Мацан. Добрый вечер. В гостях у нас сегодня священник Олег Жиляков, благочинный Балтайского района Саратовской области. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Отец Олег, в этих беседах мы говорим со священником о его пути к вере и в вере, о том, какая цепь событий и жизненных выборов привела к тому, что человек решил стать священником, захотел стать священником, дерзнул мечтать стать священником и заниматься этим, может быть, самым высоким для мужчины под луной служением. Нам представляется, что всегда это путь, если это путь к священству, это путь, сопряженный с выборами, с сомнениями, с поиском себя. И вот, наверное, у очень многих наших слушателей, вне зависимости, скажем так, от уровня их церковности, среди них есть люди, которые живут церковной жизнью, и те, кто только со стороны смотрит на церковную традицию, эти вопросы могут вызвать резонанс и интерес, и ответы, которые вы для себя искали. Вот об этом хотелось бы сегодня поговорить.
Добрый вечер. Ну, на самом деле, сразу хочу обозначить, что путь к священству, да, он перманентный, потому что, наверное, ну, я думаю, наверное, не один батюшка, да, священник об этом, наверное, высказывался. Тем более, я вот молодой священник, да, я всего в сане 3 года. Вот. Поэтому сказать, что мой путь к священству закончился, да, мне кажется, я никогда об этом не заявлю, потому что иначе я не буду как-то совершенствоваться, не буду расти, потому что священник, мне кажется, он вот идеальное такое вот видение, идеальная парадигма, когда священник, он взрослеет вместе со своей паствой. Да, то есть он не только он учит паству, да, но он учится у своей паствы, да. И здесь вот, говоря о пути к священству, я считаю, что идеальная история тогда, когда священник, наверное, даже на смертном одре, он не признается, что он в полной мере, да, вот я пастырь, потому что пастырство сопряжено прежде всего с такими духовными положительными метаморфозами, и никогда не пристает делание духовное. Вот это не только у пастыря, это вообще в жизни каждого православного христианина. Но я считаю, что пастырь должен расти постоянно, как-то совершенствоваться, и прежде всего должен обращаться к Господу, и через людей посылается вот вразумление определенное. Мой путь, ну, если так пафосно, конечно, звучит, вот связан, наверное, с тем, что Господь меня как-то к этому подталкивал постоянно, потому что я не знаю почему, но я заходил в храм, вот, почему-то я интересовался, вот, это должны тоже какие-то определенные обстоятельства сложиться, что вот тебе интересна церковь. Вот, я какое-то время ходил в воскресную школу, ну, как и обычно, как и всегда. Вот, потом я бросил, года, наверное, 4 не ходил, тут я зашел в церковь, вот, зашел я в церковь, и получилось так, что у нас приехал новый батюшка, вот, он меня вообще не знал, он говорит, так, говорит, пойдешь помогать нам. У нас 2 было парнишки, вот, я, получается, еще один мой знакомый. Ну, знакомый, он перестал через месяц ходить, вот, а мне это действительно было интересно, я как-то вникал. Сказать, что я прям вот, я пришел и такой, да, все, я буду пастырем, такого не было. Мне просто было интересно, мне было хорошо в церкви, вот, мне было хорошо, потому что я думаю, главная задача священника, да, потому что дети не совсем понимают еще, ну, действительно, что происходит в церкви, да, сделать так, чтобы в церкви было хорошо, чтобы церковь это было местом силы в каком-то роде, да, местом там, где тебя любят, там, где тебя ценят, там, где тебе хорошо. И вот нужно работать во многом над этой вот атмосферой. Ну и я остался в церкви, ну, как обычно. Знаете, вот для меня церковь была, наверное, не знаю, вот могут ли меня понять другие вот священники, которые, ну, это у каждого индивидуальная ситуация, но я когда вот видел, что в церкви вечером, да, горит свет, у меня тоже, знаете, как-то...
Тепло на душе.
Да, тепло на душе, я знал, что я могу зайти, и сейчас вот вижу у наших вот пономарей тоже, слава богу, это тоже есть, я этому очень рад. Ну и вот так вот продолжалось. На самом деле я вот до определенного момента хотел, да, поступить в семинарию, все, я к этому стремился, а вот в 11 классе, потому что я после школы сразу поступил, вот, я думаю, да зачем мне это надо? Зачем вот мне это надо? Я молодой, красивый, вот,
ну, умный.
Ладно, просто молодой.
В полном расцвете сил.
В полном расцвете сил. 2 метра ростом. Ладно, 1,70 метра. Вот, значит, думаю, зачем мне... А еще начал интересоваться гитарой. Гитара, рок, вот. Ну, я Нирвану слушал. Вот. Ну, все вот эти вот роковые группы я...
Ненаказуемо.
Ну ладно. Дай бог. Вот. И как-то я думаю, да, наверное, если... Я поучусь сначала в светском вузе, да, ничего не изменится. Вот, думаю, потом захочу уже поступить в семинарию и буду там. Вот, и с этим вот, с этой вот мыслью моей вот связана одна действительно история чудесная. Вот, я многим рассказываю, как я уже говорил, что я в этом плане скептик, что не всегда я верю вот в эти чудеса. Ну, по крайней мере, они есть, но не всегда люди считают чудом то, что с ними что-то произошло странное. Это не всегда чудо. И вот здесь вот действительно чудо. Значит, я думаю, да зачем мне это надо? Пойду-ка я куда-нибудь там на исторический, на филологический, ну, в общем, куда-то светский вуз. Вот, и получилось так, что я никому об этом не рассказывал. Ну, потому что как-то стыдно было. Вроде бы с детства, да, в храм ходил, в такие вот надежды, да, подавал. А тут как бы побах... И прямо перед самым поступлением в 11 классе решил, ну, не поступать. Вот, и получилось так, что я никому об этом не рассказывал, это правда, никому об этом не говорил, потому что знал, что даже друзьям, ни родителям, ни друзьям, знал, что одобрения не будет. Вот, ну, и стыдно будет то, что как бы вроде предал свои идеалы. Но я твердо решил, я все, зачем, мне это не надо. И проходит где-то неделя, как я вот это решил, все, и прям... У меня так вот, знаете, никогда твердости такой вот не было. Подходит ко мне одна наша прихожанка, вот, молитвенница, она говорит, слушай, говорит, тут подходил мужчина какой-то, говорит, таком, в белом таком классическом костюме, вот, говорит, подходил мужчина, спрашивал, говорит, там как дела у Олега? Она говорит, да вроде нормально, говорит, вот в семинарию собирается поступать, вот. Он говорит, слушай, передай, пожалуйста, ему, говорит, чтобы он, ну, как бы не сомневался, поступал в семинарию, вот, все будет хорошо. Ну, как это вообще, что это было, непонятно на самом деле. Я, когда услышал это, я реально был в шоке, у меня прям ступор, знаете, вот когда, не знаю, вот сталкивались вы с этим состоянием или нет, я думаю, каждый сталкивался, когда ты... чувствуешь присутствие Бога, что вот Бог где-то вот здесь был рядом, да, что где-то он здесь вот находился, у тебя мурашки, знаете, как будто слезы наворачиваются, мурашки, ты вот чувствуешь Святого Духа. Знаете, я прям вот в этот момент прям почувствовал, что прости меня, Господи, что я вот так вот решил отстраниться. И получилось так, что я в семинарию приехал, последний день подавали документы, вот, батюшка там, ну, он поздно просто занят был, у него поздно написал рекомендацию, и, в общем, все, последний день сдачи экзаменов, последний день сдачи, ну, точнее, документов, вот, я приезжаю уже, все, женщина, Галина Евгеньевна ее зовут, она выходит, значит, из кабинета, говорит, ты кто, говорит, я говорю, ну, я вот такой-то, такой-то. И она на меня смотрит, мне такие волосы были, ну, да, это, у меня это майка, а, у меня майка была Мик Джаггер, рваные такие эти, ну, джинсы.
Джинсы?
Да, джинсы, вот, и она говорит, ты кто такой? кто вообще такой есть? Я говорю, ну, я приехал, она говорит, ты? Вот. Ну, значит, она приняла документы, прям осталась, она все, ключ уже вставила, и решила уходить. И, значит, я, получается, сдаю ей документы, там нужно было заполнить, у меня получилось так, что я раз, наверное, 3-4 переписывал документы, она говорит, слушай, говорит, ты как учиться-то будешь-то? Говорит, ты как учиться вообще будешь, ты не, писать не умеешь, ну, не то, что писать не умеешь, ты постоянно ошибаешься, а я просто волновался, вот, и постоянно переписывал. И она говорит, эх ты, говорит, даже до третьего курса не доучишься здесь. Говорит, на, держи банан. Ну, у меня просто банан в руках был, вот, и получилось так, что я доучился до третьего курса, вот, уже последний день в сессии, я такой, я прихожу к ней и говорю, вот ваш банан, я доучился.
Красиво. Это тот самый банан был?
Да.
Два года лежал, то есть вы порадовали Галину?
Забальзамированный. Вот, и получилось так, что, кстати говоря, в семинарии я занимался хором. Я на самом деле я хорист. Вот, я хорист, я руководитель хора был, хора духовенства. Я организовал хор духовенства, сейчас он продолжает работать в Саратовской епархии, вот, был регентом в семинарии, вот у нас и квартет был, то есть я все время вот находился вот именно вот в этой стезе, то есть в певческо-хоровой. Я никогда вообще не подумал бы, что меня отправят в свою родную деревню, да, что мне когда-то доверят строить храм, и я вот с этим и было связано, наверное, последний вот этот год. Да, последние два года я думал, все, я всю жизнь буду петь, вот. Ну, изредка так служить буду, да, ну, как бы для души, да. А получилось так, что меня Господь реально призвал к реальному такому делу. Не, ну, и пение, это действительно, это огромный труд. Но получилось так, что оказалось, что Господь говорит, что вот у тебя свои планы, а у меня свои. И у меня перед последним курсом, то есть перед самым рукоположением, я, честно сказать, ну, избегал священства. Вот честно, я никогда не видел себя священником. Вот я никогда не думал, что я именно вот после уже, как я поступил в семинарию, да, мне заинтересовал хор. Я думал, что я все время регентом буду, да, как-то буду вот в этом направлении развиваться, двигаться. А тут во время Великого Поста Владыка подходит, говорит, так, говорит, когда женишься? Вот я говорю, ну вот, скоро.
Когда надо, спросили вы.
Вот, а когда надо, да, и на ком? Нет, я говорю, ну вот, собираюсь летом, а у меня уже все было, ну, как бы распланировано, действительно. Он говорит, так, говорит, сначала хотели меня сделать диаконом, да, ну, диаконом я видел себя, вот, ну, то, что там голосить надо, и обычно диакона, они и регентуют, ну, и как, это можно совмещать. Говорит, ты будешь священником. Я такой стою, я говорю, я вообще себя, вот, честно говоря, священником не вижу, какой из меня пастырь. Я в семинарии, так скажем, оторвой тоже был, ну, постоянно и объяснительный писал, не особо я такой...
А как же вы были помощником инспектора тогда?
А вот поэтому я и хорошим
Костю был. Костю не проведешь.
Я вот поэтому... Да, я, кстати говоря, после вот рукоположения стал помощником, старшим дежурным помощником. Вот. И, кстати говоря, я... Почему я хорошим был дежурным помощником? Потому что я сам знал... Я сам также нарушал.
Все заначки.
Да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
В гостях у «Светлого вечера» священник Олег Жиляков, благочинный Балтайского района Саратовской области. Да, отец Олег, и как дальше развивалась ваша история?
Я стал, да, дежурным помощником. Также я вот помогал проректору. Вот. Ну, по сути, как бы я и занимался дисциплиной. Вот, и вот мне всегда говорили... Говорит, если ты, говорит, вот рано или поздно ты столкнешься с тем, что поймешь, что преподавателю гораздо сложнее, чем ученикам. Так же и здесь. На самом деле я столкнулся с тем, что мне самому пришлось дисциплину налаживать, вот, и это сложнее. Вот, это очень сложное делание. Вот, в некотором роде это вот этот опыт научил меня прежде всего, понимание тому, что если ты любишь, да, человека, да, в данном случае, мне кажется, дежурный помощник это тоже человек любящий должен быть. Вот, не значит, что ты ему должен все дозволять, да, то есть, особенно подростки, да, ну, подростки, юноши, да, и действительно что-то хочется, ты должен в некотором роде как-то их, ну, ограничивать от чего-то, и зачастую это дисциплина, вот. Как есть такое вот выражение в Ветхом Завете, что «кого люблю, того и наказую». А, нет, это в Новом Завете. Есть такое, говорит, «огорчай детей в отрочестве, чтобы они не огорчали тебя в старости». То есть ты должен... Любовь — это не когда ты дозволяешь. Любовь — когда ты имеешь попечение. И вот здесь вот о допустимости некоторых наказаний, конечно, они должны быть. Это безусловно, но вопрос, вот с чем ты, какой мотив в основе всего этого лежит? Если в этом любовь, если в этом есть любовь, то придется наказывать. Придется. Мы же детям, допустим, чипсы не даем не потому, что мы их не любим, да, а потому что мы не хотим, чтобы у них было плохое здоровье. Ну, вот такой грубый пример. Ну и вот. И я потом стал занимался дисциплиной, хотя. Я чувствовал, что это, ну, не мое, честно сказать. Я более такой...
Свободолюбивый человек.
Ну, не то, что свободолюбивый. Я сам чувствую, что я как бы такой хулиган. Ну, не хулиган, а как это правильно... Ну, то есть я сам еще молодой. Вот, я сам молодой. Ну, настоящее взросление у меня началось тогда, я считаю, вот действительно, когда меня назначили на приход, когда ты... имеешь попечение о душах. Здесь дисциплина была, да, которая тоже предполагает, что ты о душе должен заботиться, но когда ты чувствуешь ответственность за душу, что вот ты сейчас скажешь что-то, и это реально в жизни может воплотиться. Потому что вот я почему говорю о перманентности становления священника, потому что молодые священники зачастую, да, они имеют такую вот наклонность, ну, многие неопытные, знаете, вот, я тоже неопытный, раздавать советы, а я вот в определенный момент понял, что мой совет может как-то на жизнь повлиять, вот, то есть я еще сам неопытен, ну, в каких-то моментах, да, которые я знаю, с которыми я сталкивался, конечно, я могу рассказать свою историю, да, но часто вот бывает так, что мы раздаем советы, вот, и не понимаю, что есть отражение, реальное отражение в жизни. Я вот начал понимать, что священник это хирург, это врач, да, что действительно настоящий священник, он должен быть 24 часа в сутки, он должен быть священником, что ты не можешь отказать никому, даже если тебе ночью позвонят, потому что мы часто не замечаем, что духовная болячка, она гораздо, гораздо сильнее, чем физическая. Если, допустим, у тебя что-то болит в теле, да, ты есть можешь, а если у тебя болит душа, тебе ничего не хочется. Это полностью парализует. Ты как будто взяли вот сим-карту, вынули из телефона. И я понял, что вот настоящее взросление, настоящее понимание того, что такое священство, началось тогда, когда я начал реально соприкасаться с проблемами людей, когда я начал понимать, что я ответственен за души людей, те, которые ходят к Богу, и что священник должен... Знаете, вот есть такая цитата, написанная на кресте, который дает священнику, знаете, вот наперстный крест золотого цвета, это награда считается, вот, сзади написано следующие слова: «Пресвитеру, дающего образ добрым житием». То есть ты должен давать пример своего, своей жизнью ты должен давать пример. Это действительно большая ответственность, это действительно... И мне кажется, ты начинаешь понимать только спустя какое-то время, то есть спустя уже какой-то прожитый период, потому что сразу я считаю то, что священник, ну, не может это осознать. Это осознание приходит как... Это священство — это большая вот история любви. Вот на самом деле у вас в гостях был владыка Никандр, да? Я видел... Вот он... Я одно интервью у него смотрел, мне понравилась его цитата, что он сказал... я не нашел ничего лучше, как принести свою жизнь в дар Богу. Вот и здесь вот, мне кажется, священство — это огромная история любви. Любви к Богу через приход, через то, как ты любишь свою паству. Вот так вот.
Слушайте, ну это очень глубоко. И вы как-то это очень рано и правильно осмыслили. А отец Олег, а как отнеслись ваши родные, ваш брат, ваш папа к такому вашему выбору? Необычному, на самом деле, наверное, для жителя Саратовской области, Саратовской деревни, где, наверное, немного храмов, где, наверное, не очень принято ходить в воскресные школы, заниматься приходской деятельностью, поступать в семинарии.
Ну, это ошибочное мнение, на самом деле, про нашу епархию.
Нет, я не плохого мнения о вашей епархии.
У нас очень много храмов.
Я просто знаю, как это было в 90-е, в начале 2000-х, вот действительно в малых городах. Это только все развиваться начинало.
Ну, да, но я застал период, когда рассвета, так скажем. То есть период, когда церкви начали у нас устанавливаться, так вот, знаете, вот таким массированным таким...
Семимильными шагами.
Да, то есть... И на самом деле церковь была тогда, и сейчас, я считаю, да, сейчас, мне кажется, вот церковь начинает идти в ногу со временем, тем, то, что есть молодежные какие-то вот движения, да, это очень важно. И тогда тоже были такие вот, ну, зародыши вот этого всего. И я могу сказать, что родители мои, они отнеслись, как ни странно, ну, положительно очень. Вот потому что у меня... Насколько я знаю, то, что в семье тоже были священники, ну, давно еще. Угу. Вот, давно как-то это воспринялось очень и очень, ну, положительно. То есть меня родители поддержали в этом. Даже когда я говорил, что я вот уже после того, как это все произошло, я рассказывал про эту историю, когда я не хотел поступать в семинарии, мне говорят, ты что, говорит, ты что? То есть родители мне наоборот говорят, иди в семинарию. То есть в этом плане у меня, наоборот, родители радовались, когда я поступил. И даже когда я рассказывал, говорю, говорю, я регент, да? Ну, регент и регент. А когда я священником стал, то там такая радость была. То есть родители, наоборот, меня в этом поддерживали. Я считаю то, что в действительности, наверное, каждый родитель должен поддерживать своего сына, дочь, в любом случае, какой бы выбор, ну, не появился в жизни этого, ну, мне кажется, любую профессию нужно поддерживать, любой выбор, и воспитывать в своем ребенке критическое какое-то мышление такое, чтобы ребенок чувствовал поддержку от родителей. Вот это у меня было, да.
Священник Олег Жиляков, благочинный Балтайского района Саратовской области, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». У микрофона моя коллега Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. Мы скоро вернемся, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
В гостях у «Светлого вечера» священник Олег Жиляков, благочинный Балтайского района Саратовской области. У микрофонов Константин Мацан и Кира Лаврентьева.
Скажите, а есть ли какие-то особенные искушения или духовные опасности у молодого священника, которым вы являетесь?
Я веду свой блог. Вот, у меня есть телеграм-канал, кстати говоря.
Это опасная стезя.
Батюшка на проводе. Если что, подписывайтесь, ставьте лайки. Вот, можно набрать в телеграме «Батюшка на проводе» и сразу выдаст. Ну и вот, и в Ютубе тоже у меня канал есть. И там...
Это по нынешним временам еще опаснее.
Ну это мы дальше я расскажу. Там мне постоянно пишут какие-то женщины. Ну, знаете, вот сейчас вот я...
Так. с этого места поподробнее, что это вам там женщины пишут?
Батюшка, вы такой красивый, вы такой там этот. Ну, я просто к этому спокойно отношусь. Я тоже жену люблю. Вот, и когда любишь жену, вообще, ну, других не замечаешь. Но такие вот, мне кажется, одно из таких искушений, потому что, мне кажется, некоторые женщины, да, им, ну, им наоборот, когда священник молодой в подряснике, да, и как-то это, я не знаю, ну, искушает. И это первый момент. Вот второй момент, одно из, наверное, ну, это, конечно, шутка. Это не самое главное. Второй, наверное, самый главный момент, какие искушения бывают. Искушение, наверное, выбора. Вот, действительно, потому что я считаю то, что человек формируется на протяжении всей своей жизни. И каждый раз, мне кажется, каждый священник задается вопросом, да, вот, правильно ли я поступил, да, то есть это нормальные вопросы. Мне кажется, каждый их должен озвучивать и видеть в своей работе, да, в своем служении отдушину и плоды. Да, когда человек видит плоды своей деятельности, да, то, мне кажется, вопросы эти отпадают. Действительно, проблема выбора. Мне кажется, каждый молодой священник думал, ага, может, я что-то еще умею, да? Может, я что-то еще могу. Это, мне кажется, тоже искушение, но побеждается оно тогда, когда ты видишь, что ты сделал, сколько ты пользы принес. И когда ты начинаешь рефлексировать, что такое священство, это, об этом нужно задумываться. Это у меня есть один врач, знакомый, зубной, вот, вчера вот как раз мы с ним виделись, и он мне, я говорю, слушайте, а вам не, ну, вам, как, ты не устаешь вообще целый день чинить зубы, коронки вставлять? Он говорит, нет, я люблю это дело, я люблю людям приносить пользу. Вот когда священник, молодой даже, начинает любить свое дело, надо в самом начальном этапе научиться... Я люблю быть священником, я хочу быть священником, я всегда священник, да? Когда ты это понимаешь, искушения пропадают. То есть любить надо. Священство нужно любить. И любить церковь. Это как бы не пафосно звучало, но это так. Ну и, наверное, третий момент. Это... недоверие паствы в некотором роде, не конкретно моей, да, а мне кажется, в каждой пастве, когда назначают молодого священника, отсеивается определенное количество прихожан. Да он молодой, да он ничего не знает, да он, так скажем, у него и бороды-то нет.
Это существенный недостаток.
А вот вы, кстати...
Люди это серьезно воспринимают.
Вы знаете, это действительно воспринимается так. Считается, что длиннее борода...
Чем больше благодати.
Тем больше благодати. Вот. И вот это очень сильно, потому что мне задают вопросы. Ну, что ты меня можешь научить? Ну, ты молодой. Ну, ты вот можешь?
А вы считаете, что перед вами стоит задача чему-то человека научить?
Вот дальше, вот я как раз и хотел мысль развить, что здесь есть задача не научить, здесь есть задача помочь. Это разные вещи. То есть, когда ты, когда у тебя есть цель помочь человеку, да, у тебя нету вопроса такого, ну, то, что я... Вот почему Господь дал такую и сказал, что не называйтесь отцами, да, как это делают иудеи. Вот это же парадокс, на самом деле. У нас все называем отец там Варсонофий, отец там Ануфрий, отец Петр, да? Это же общепринятая традиция называть священников отцами, да? А Господь говорит, не называйтесь. Никто не должен называться отцами. Один отец только у вас небесный. Вот. В чем смысл? В том, то, что нужно тоже проводить... детальный анализ, о чем говорится вот в этом отрывке. Здесь конкретное указание на то, что иудеи называли себя отцами, учителями, потому что они хотели властвовать, они хотели повелевать умами. Здесь, когда называют священника батюшкой, вот когда отцом называют его в нашей традиции, да, православной, имеется такое сакральное, даже теплое обращение к отцу. Отец не хочет научить, отец хочет сохранить. И здесь вот священник священник в данном случае, мне кажется, вот не должен учить. Он должен оберегать. Вот. И это понимается только спустя время. Ну, у меня уже есть определенный арсенал, так скажем, аргументов, которые я говорю, я, во-первых, вас ничему не учу. Я говорю, ну, просто у каждого человека есть определенная своя специфика. Зачастую такие претензии выдвигают люди, которые, ну, с церковью никак не связаны. Либо связаны, но косвенно. То есть они не понимают, где они находятся. То есть, вот чего ты меня можешь научить? Вот я говорю, ну, во-первых, смотрите, элементарно. Я закончил семинарию. Ну, вот это первый такой... Это не означает, что ты что-то знаешь. Да, но все равно в соотношении с тем человеком, да, у меня специфика. Ты, допустим, плотник, я теолог, да, вот, ну, уже у меня есть образование, это во-первых, да, все равно что-то да больше, да я могу знать, ну, даже если там нерадивый какой-то студент, все равно он что-то да услышал на парах, правильно, и он как-то же экзамены сдавал, то все равно он знает больше тебя. Во-вторых, говорят об опыте, но я всегда задаюсь вопросом, что такое опыт священника, да, и вообще, что такое опыт, в принципе, здесь есть разные понимания этого слова, разные оттенки этого слова. Опыт формируется тогда и не из... Опыт формируется не из количества прожитых лет, а из количества прожитых ситуаций. Допустим, есть два человека, да, одного Вася зовут, другого Петя. Васе, допустим, 20 лет, а Пете 68. Вот. Ну ладно, будем Петром его называть, поуважительнее. Вот. И то есть...
Два друга, Вася и Петя.
Смотрите, Вася...
Петров и Васечкин опыт.
И то есть Вася, значит, с 15 лет... Да какой с 15? С 9 лет занимается музыкой, да. Он, так скажем, занимается музыкой. Он ходил в музыкальную школу. Он там лауреат всяких там... премии, да, он занимает там разные места, вот, то есть он в этом развивается, и к 20 годам он становится профессиональным музыкантом, потому что с 9 лет он каждый день вкалывал, да, он в этом преуспевал, он музыкант. Петр, да, Петр, допустим, ну, кто у нас там будет, сварщик, да, ему жена говорит...
Свари борщ, он вон варит.
Алло, это пожарная там, потушите мне картошку, да? Каламбуршная. Вот. Ну и тут, значит, Петру говорит жена, слушай, говорит, я хочу, вот я не могу, я хочу, чтобы ты мне на день рождения сыграл на пианино. И у него есть необходимость. У него есть необходимость сыграть. И он идет к Петру. Представляете, какая абсурдная ситуация? Он не умеет играть. Он идет к Петру... Ой.
Василий идет к Петру.
К Васе, да. Петр идет к Васе 20-летнему. Подходит к нему, смотрит. Да что ты меня научишь? Чему ты... Ты молодой еще. И здесь вот есть... Вот этот пример реально иллюстрирует вот отношение людей, да, прихожан, да, людей, которые вот... К молодому...
Хорошо, тогда я по-другому поставлю вопрос. А вот вы описываете картину, в которой действительно у прихожанина, причем не обязательно, чтобы ему под 70 лет было, просто у прихожанина, там, любого среднего даже возраста, может возникнуть некий скепсис по отношению к священнику, если тот юн. Чему ты можешь меня научить? То есть в основе такой позиции лежит предпосылка, что задача священника – чему-то научить. И такой прихожанин-мирянин обращается к священнику, чтобы тот его чему-то научил. Может быть, с самой этой предпосылкой что-то не так? Как вам кажется, а вот у мирян в таком случае каким должно быть, ну, здравое отношение к священнику, чтобы... мочь к нему подойти, вне зависимости от его возраста. Вот если он не научающий, не научитель, то кто?
Врач. Врач без зазрения. Это духовный врач. Священник в любом случае...
Но с дипломом.
А, но с дипломом.
Квалифицированный врач.
Да, духовный врач. Не обязательно, то есть у священника есть определенные задачи. Ты приходишь сюда, чтобы вылечить. Тот человек, который приходит со скепсисом, да, он приходит для того, чтобы вылечиться. И когда ты видишь потребность, да, а он не видит потребность, ты видишь потребность у него вылечиться, а он не видит потребность твою вылечить, да, и тогда вот этот конфликт происходит, да, и человек, наверное, не понимает реально, для чего он пришел в церковь. То есть вот тогда вот человек, который вот этот скепсис выражает, он, наверное, в действительности не осознает, что здесь происходит. Что, вот знаете, очень часто задают вопросы. Вот я вот в церковь не пойду, там вот меня бабушка, ну, обругала, священник там грубый, да, и я вот в эту церковь не пойду, потому что там меня обидели. Вот, я говорю, так, давайте, как это, процедим эту ситуацию через три сита, да? Ну, в данном случае я говорю, вы зачем пришли в церковь? Да, вот какая цель? Он там, ну, то-то, да? Я говорю, а здесь вот каким образом бабушка вот в ваших взаимоотношениях, она как бы, как она участвует, да? То есть, если человек действительно болеет, если у человека действительно болячка, да? Представляете, у человека, я не знаю, там, руку отрезало, да? Он кричит от боли, да? И его привозят в реанимацию ночью, да? Я думаю, он не будет говорить, ой, какой-то вы молодой, а вам сколько лет, а у вас диплом есть? Ему надо срочно, когда у человека действительно есть потребность, он не будет заниматься подбором. Ему реально нужно, он знает, что ему нужен Господь, и что есть действительно промысел. И я замечал очень многое такие вещи, что иногда через молодых священников, потому что есть такой момент у священства горения, вот, то есть есть момент горения, зачастую он проходит, да, ну, каждый справляется с этим по-своему, ну, в любом случае, в топку надо подбрасывать дрова, правильно, если не подбрасывать, и в этом случае у каждого священника, и молодой священник, он больше горит, потому что ему хочется выразить это все. Наоборот, я считаю то, что прихожане должны больше стремиться к молодым священникам, не потому что я молодой, а потому что этот священник наиболее заинтересован, то есть у него больше интереса, потому что, ну, священник взрослый, да, это другой уровень, конечно, другой уровень любви, но да, это даже удача, когда у тебя получилось попасть к молодому священнику, то есть это как в отношениях. Получается, когда только отношения начинаются у молодых, да, они максимально стараются тебя вот и конфеты, и цветы, да. И то есть они. И тут то же самое, священник молодой, он старается.
Кто они? Эти молодые.
Максимально тебя, так скажем, тебе дать это время. Ну, у взрослого священника, у него уже сформировалось.
Вы имеете в виду, что священник горит. Он еще вот в таком вот горении находится, священническом, первые годы, правда?
Безусловно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Олег Жиляков, благочинный Балтайского района Саратовской области, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер».
Отец Олег, почему вы занялись проповедью в интернет-пространстве? Вот что вас побудило? Потому что я так понимаю, что у вас и семья, и папа, и храм, и стройка, и все на вас, в общем-то, обязанности благочинного. Благочинного, дорогие слушатели, это немало.
Да.
Это очень немало. Это больше, чем настоятель. Это когда священслужитель отвечает за несколько храмов в районе. Да, и вы еще занимаетесь, соответственно, проповедью в Телеграм-канале и на Ютьюбе.
Телеграм-канал «Батюшка на проводе», подписывайтесь.
Да, «Батюшка на проводе». Так мы вас, кстати говоря, так мы с вами познакомились. Вот да. Расскажите, пожалуйста, действительно ли это имеет какой-то отклик от читателей вашего канала?
Знаете, а как по-другому? Ну вот многие люди недооценивают. Вы знаете, вот есть такая цитата одного священника, к сожалению, он почил уже. Он приезжал к нам в семинарию, он сказал... Мне это очень сильно въелось в мою подкорку головного мозга, он сказал следующую цитату, говорит, если бы апостол Павел жил бы в наше время, он бы из ВКонтакте не вылезал бы. Вот. Потому что, ну, а где люди сейчас максимально скапливаются? Где люди вот в основном в интернете? И среди вот этой вот массы вот разнообразной полезной, неполезной информации будет какая-то светлая нотка, да? Как, вот представляете, вы листаете ленту, у тебя там смотришь, как этот, не знаю, у каждого рекомендации свои, там, как заливают там бетон, там, котики, там разные, там, приколы какие-то, да?
Как заливают котиков бетоном.
Это других людей.
Ужас.
Я разные.
Или как котики бетон заливают.
Ну да. Короче, и тут у тебя влезает какая-то информация, что-то про церковь рассказывают, да, что-то про любовь. Это же прекрасно. И отношения. Мы очень сильно недооцениваем людей, которые находятся в интернете. Вот каждый подписчик — это живой человек. У него реальная потребность в священнике. И сейчас, пока все люди находятся в интернет-пространстве, вот, как Господь сказал, идите, я научу быть вас ловцами человека. А где, как не в соцсетях, их ловить?
С другой стороны, один очень известный сегодня священник-блогер как-то признался, что ему, чтобы производить качественный контент, видео, смешные, ну, даже не смешные, да, вот не то слово смешные, а такие, цепляющие своей некой ироничностью, видео с субтитрами.
Остроумные, да.
Остроумные, угу. Чтобы это все залетало, что называется, чтобы тебя рилсы публиковать. Но ему нужно часов 5 в день по-настоящему на это тратить. Это не просто постик там, ответ на вопрос, это прям по-настоящему присутствие. Но у такого священника там десятки тысяч подписчиков. Это, то есть это дает свой результат, но это занимает колоссальное количество времени у священника. И вопрос тогда цены. Почему я об этом говорю с другой стороны? Потому что я всецело как бы поддерживаю миссию в интернете, более того, она идет, и надо быть совершенно человеком с другой планеты, чтобы каким-то образом спрашивать, а не стоит ли там священнику быть в интернете. Конечно, стоит. Все там, все люди там, и священник тоже, это естественно. Вопрос в целеполагании и в ресурсах, которые на это уходят. А еще вот в чем. Я знаю, есть количество людей, там как правило, это почему-то, вот, по моим наблюдениям, прекрасные дамы, которые подписаны на многих-многих священников, и вот в этом их православие.
Ну,
то
да.
есть храма и реального участия в таинствах при всем согласии с церковью, с богословием, с необходимостью этого, но на практике намного меньше, чем чтение батюшек-блогеров. Я считаю, что это лучше, чем что-нибудь другое, менее полезное читать. Но для вас, как для пастыря, стоит ли вот такая проблема какого-то своего рода интернет-православия такого?
Православие лайт.
Нивелирование такого.
Называть.
Ну, на самом деле, конечно. Конечно, безусловно. Первый момент, вот занимает ли... У меня, допустим, в Ютубе 120 тысяч подписчиков. Набрали мы их за 4 месяца, 4-5 месяцев, да? У меня не уходит много времени на то, чтобы сделать качественный пост. Почему? Потому что я оптимизирую работу. Вот мы выбираем время, там, один день в неделю вот, с моим оператором, вот, с моим другом Алексеем Кремаренко. Вот мы подбираем день, снимаем, вот, и, значит, на протяжении, то есть мы снимаем на 2 недели, там, на неделю, да, и выкладываем. То есть у меня не занимает это большое количество, то есть оптимизировать работу нужно. Второй момент, да, знаете, да, потому что это вылилось в такую даже вот вашу мысль о том, что действительно на этом православие ограничивается. Эта мысль, она наглядная, вот, эту мысль можно проследить. Вот, например, знаете, появились такие в интернете, даже вот мне кажется, полезно сказать, отцы называют их между собой секта аминщиков, то есть делают в искусственном интеллекте делают картинку, да, там, ну, какой-то, ну, там вбивают какие-то водные, да, православие, православие, там, батюшка, что-то такое, вот, и, например, там, хлеб, да, там, батюшка стоит с хлебом, да, с караваем, да, и там такой этот, прикоснись к хлебу, и у тебя сегодня будет удача, вот, и вы знаете, сколько там комментов? Там просто неимоверное количество комментариев. И это показывает о том, что людям хочется потрогать православие. Людям хочется, чтобы это православие, оно звенело в кармане. Чтобы православие... И вот задача настоящего священника об этом рассказывать. Потому что вот у меня, допустим, есть аккаунт не мой, да? Представляете, вот у меня есть аккаунт в ТикТоке на 200 тысяч подписчиков. Просто человек берет, выкладывает от моего лица видео, и у него набрал больше подписчиков, чем у меня. И смысл в чем? Он мошенник. И здесь мы, священники, должны бороться за это пространство, за это медиапространство. Если мы не будем бороться, это займут мошенники, займут ну, ересиархи какие-то такие современные, да? То есть если мы не будем присутствовать, мы должны отстаивать это пространство, мы должны бороться за него.
Но при этом мы не должны утопать в интернет-пространстве, потому что я недавно тоже слышала из проповеди одного священнослужителя, что есть такой бес хронофаг, это бес такого нашего времени, который просто пожирает время через гаджеты, к сожалению. И это большая беда, и мы, миряне, часто себя ловим на том, что у нас молитва реальная, деятельная, вот действительно такая молитва, реальная духовная жизнь заменяется виртуальной. Там какое-то прочитывание православных постов в интернете, какие-то проповеди. Ну, это, конечно, очень хорошо, но когда только это, или, например, этого больше молитвы, там, 5 минут в день, то это реально уже становится проблемой. И вот тут, конечно, золотая середина, а может быть, все-таки приоритет в сторону молитвы, он, конечно, крайне важен. Не то, что середина между интернетом и молитвой, а молитва все-таки должна быть больше в жизни человека. И вот тут как-то и проповедь надо уместить, вот я думаю, священнослужителю, и в храме послужить, самое главное, да, литургия, потом, значит, таинство, все требы, все-все совершить, еще проповедь, еще помолиться, еще семья. И честно, ты думаешь про день священнослужителя-блогера и реально не понимаешь, откуда он время берет.
Ну, я говорю, во-первых, оптимизация, когда оптимизируешь все, уже это становится легче намного. Угу. Первый момент. Второй момент, я тоже так же соглашусь, но есть определенные целеобразование, да, целесообразность должна быть этого канала, да, вот у тебя канал, ты должен, да, Господь, как, точнее, апостол Павел говорит, что с немощными был немощным, чтобы этих немощных приобрести. То есть, ну, в любом случае ты должен находиться в этом пространстве, но зачем? Вот тут надо разбираться. Первый момент. Ты находишься для того, чтобы рассказать немножко о православии, вот. И второй момент. Ты должен этих людей привести в церковь. Ты должен пользоваться своим интернет-ресурсом так, чтобы эти люди... Эта цифра, допустим, большая цифра, вот, допустим, вот представьте, вот у священников некоторых есть по миллиону подписчиков, да? Вот, например, отца Павла Островского, если посмотреть, у него огромное количество подписчиков, и он правильно это делает, он эту цифру, да, он вот эту вот цифру на мониторе, он конвертирует в цифру, которая есть в храме. Это самая главная задача. И для этого нужно правильно использовать свой канал. Нужно постоянно делать какие-то мероприятия, какие-то события, постоянно призывать к богослужению. Если у тебя просто есть, вот как святейший патриарх сказал, очень верные слова. Говорит, священник, говорит, я не против того, чтобы была проповедь, но главное, чтобы священник не продвигал свои интересы. То есть, чтобы священник просто, ну, как бы наслаждался тем, то, что у него много подписчиков. Это очень плохая, вот, знаете, доходит до такого, что вот уже записываются какие-то там тренды, да, видно, что в этом проповеди нету, ты должен что-то донести.
Отец Олег, ну давайте финальный, главный, наверное, вопрос нашей программы «Путь к священству». Что для вас самое радостное в священстве?
Самое радостное в священстве, в первую очередь, это когда люди в церкви, когда есть возможность помочь людям, когда у тебя есть то количество людей, которые ты можешь помочь, чтобы их было больше. Мне кажется, для каждого священника радость тогда, когда много людей в храме, когда много детей в храме, ты знаешь, что церковь не умрет, церковь будет жить, когда приход твой образованный. И, наверное, самая главная радость – это то, что ты можешь совершать литургию и чувствовать присутствие Бога, потому что священник – это многослойное служение. Вот, ты должен уметь все. Но самое главное, храм должен строиться не для того, чтобы он красиво стоял, а для того, чтобы там были люди. Вот это самая главная радость.
Огромное спасибо за этот разговор, отец Олег. Спасибо вам за вашу искренность. Мы, конечно, от всей души желаем вам возрастать в духе, чтобы все вот эти прекрасные годы священства для вас проходили действительно вот в сотрудничестве с Богом и с людьми. И спасибо огромное, что вы действительно сегодня выбрались к нам из города Саратов, потратили свое время, силы. Спасибо вам огромное, отец Олег.
Да,
мы очень рады видеть вас в нашей студии. А нашим дорогим слушателям напомним, что в гостях у Светлого радио был священник Олег Жиляков, благочинный Балтайского района Саратовской области. У микрофонов Константин Мацан, Кира Вавриентьева. Всего вам доброго и до свидания.
Спасибо, до свидания.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».